Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
Ну что ж, товарищи, мы продолжаем наш проект под названием «Страшные сказки». Да, ну что еще хочется послушать с утра в среду? Конечно, страшные сказки. И сегодня мы поговорим о страшных городских легендах, естественно, с бессменным ведущим Никитой Петровым. Никита, доброе утро.
Доброе утро.
Никита Петров, лектор образовательного проекта Level One, кандидат филологических наук, доцент Центра типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета. Никита, ну вот о каком периоде будем говорить? О прошлом или неужели такие легенды в период, когда столько есть хорошего материала на Ютубе про теорию заговора, что есть еще какие-то легенды, которые передаются из уст в уста?
Но для того, чтобы взбодрить, наверное, наших слушателей с утра, можно начать условно с 60-х, 70-х годов, перейти к 80-м, перескочить через 90-е, ну и потом уже пройти к нашему времени, если это будет комфортно всем нам.
Да, прекрасно, прекрасно. Ну давайте окунемся в 60-е, да?
Ну давайте попробуем. Соответственно, иностранцы уже приезжали, там был такой фестиваль молодежи и студентов. Вот. И когда советский человек после конца 50-х впервые увидел человека другого цвета кожи, ну не впервые, условно, конечно, но знал, что они есть, вот. Но массово, массово это было именно так.
Но возникает, он знал, что есть, но не знал, что столько, да?
Слушайте, но даже я по своим воспоминаниям, условно, Москва, начало 2000-х, все-таки помню, как люди оборачивались головой, да, когда вот проходили мимо чернокожие люди, такие, вау, да, такое тоже бывает. Я думаю, что в конце 50-х, 60-х тоже было довольно, ну, как вот экзотично, да, условно. Вот, и тут же возникают вот эти вот истории, связанные с такой зараженной едой. По-английски это contamination food stories legend, да, это легенды о зараженной еде, которые, как мы знаем, там, известны века с 13-го, да, но вот они очень хорошо попадают в наш мир, начиная где-то примерно в 60-е, 70-е годы. Ну, по-моему, уже были в 60-е. Это нужно четко посмотреть, когда стали ставить автоматы
то есть, с газированной то есть, Никита, водой. То есть, Никита, история такая. 700 лет спустя, да?
700 лет спустя, да, условно. Вот, и не совсем про еду, да. Но вы помните, вот эти автоматы с газированной водой, которые сейчас можно найти в музее там любого советского быта, там, где был специальный стаканчик, граненый, да, который условно так ставили, он обливался водой, и дальше выбирали.
Никита,
себе.
Вы представляете, не представляете, какая была высокая степень здоровья общества, если люди, во-первых, не брезговали, да, во-вторых, просто водой без мыла, что сегодня в условиях коронавируса еще невозможно себе представить, просто промывали холодной водой не тщательно и пили, прикасаясь губами к тем местам, где прикасались уже до него тысячи и миллионы.
Да, но самая яркая картинка, это, конечно, тот самый Шурик, помните, да, который, сдавая экзамен, после экзамена просто да. не может как раз напиться этой конкретной водой. Ну, вот. Ну или же там, например, из братьев Стругацких, там, где был неразменный пятак, да, и инженер, вот, начинает пить эту воду, пытаясь как-то проводить эксперименты. Да, совершенно верно. Но вот именно тут и возникает на стыке вот этих двух вещей, там, какой-то опасный иностранец, которого мы не знаем, и довольно, в общем-то, все-таки опасное уличное вот питье, да, возникает прекрасная совершенно легенда, которая, ну, дошла до наших дней, но видишь, такого полуархивного материала, о том, что ни в коем случае нельзя пить такую воду из автомата, потому что один знакомый таксист ночью видел, как чернокожий огромный детина полоскал нечто свое детородное прямо в этом конкретном стакане. И поэтому оттуда пить нельзя.
Кучно идем, да.
Вторая история тоже очень понятная, да, это ровно про те же самые автоматы с водой. Вот этот вот стигматизированный чужой, да, которого мы можем наделять такими опасными свойствами, это может быть на самом деле не только иностранец, да, но еще и там условно больные туберкулезом. Вот вторая история тоже совершенно замечательная. Тот же самый таксист, либо другой, рассказывали, видел, как ночью. Это такая риторика достоверности. Да, это особый, кстати, момент для городской легенды, который заставляет нас не совсем поверить, но убедиться, что все-таки это кто-то рассказывал, кому можно доверять. Значит, ночью автобус с туберкулезниками, вот он по всей Москве ездит, они останавливаются у каждого автомата с водой, жадно, вот он пьет. Ну и поэтому, соответственно, лучше, конечно, не использовать этот конкретный стаканчик. Вот, вот можно прямо с этого начать. Это совершенно чудесная история. И понятно, что она проходит ну, через разные пищевые продукты, да, через разные какие-то уличную еду в разных городах, да, и реализуется, собственно, в сюжетах, которые мы нежно любим, знаем и так далее. Вот, например, там какой-то один из недавних, ну, относительно недавних, конца 90-х, 2000-х, сюжет про шаурму, да, что, например, там, условно, около зоопарка шаурма самая вкусная, да, прямо московского зоопарка, потому что некоторые животные умирают, что с ними делать. Вот, ну и белый соус на шаурме вовсе не белый соус, а это специальные отравители, которые пытаются таким образом досадить несчастным русским, которые эту шаурму как-то вот покупали. Ну и там известный момент, что съешь чебурек, да, собери кошку. Вот, или съешь три чебурека, по-моему, собери кошку, как это было.
Не, Никита, ну мы не слишком серьезно относимся к чебурекам.
Собери ламу.
Мне кажется, что коннотация была всегда, что касается чебуреков, юмористической. И потом, вы представляете, у чебуреков ведь главное это напасть даже не в том, что там, а в том, что жарят на фритюре недельном, и потом страшная изжога потом мучает человека.
Ну, вы знаете, да, городская легенда, она игнорирует такие мелочи, какой там недельный фритюр. Городская легенда конкретно говорит, вообще все это сделано либо из мяса этих животных, которые не принято употреблять, либо из людей. Вот, например, там отличная история, да, про Московскую область Луховицы. Там на выезде ближе к Москве было место, где делали действительно пирожки с мясом и шаурму. Это прям такая аналогия, да, с нашей прошлой передачи с детскими вот этими страшилками. Помните, там были пирожки с мясом, ноготь какой-то и так далее. Вот, и мне прям вот напрямую рассказывали, что это владелец, это шаурмянный, он просто убивал людей, да, соответственно, из них заготавливал куски вот эти вот мяса, вот, делал, как это называется, вертел, да, и жарил шаурму, и всем желающим раздавал. Говорят, вкусная была шаурма, мне говорил таксист, который меня, собственно, вез. Когда он узнал, что там были люди, которые пропадали, именно из них она была, вот, он, конечно, перестал это делать, шаурмичная закрылась, безусловно, и так далее. Но дело-то не в этом. Дело в том, что в любом случае такими полуюмористическими на самом деле, да, полустрашными, полудостоверными историями мы пытаемся, с одной стороны, предупредить всех людей, что ну, вообще-то это может быть опасно. А с другой стороны, мы проговариваем эти самые страхи. Ну да, я съем, я отравлюсь, но когда я проговорил, это становится чуть-чуть более безопасным для меня в данный момент времени. Так примерно работает городская легенда, но иногда на самом деле она еще связывается с такой дефицитными продуктами, с дефицитной едой. Вот мне очень нравится история про бананы, да, когда в конце 80-х, 80-е, даже в 70-е продавались бананы, но помните, они были такие зеленые. Вот, например, мои родители лично клали их на холодильник под кровать, чтобы они дозревали, как помидоры с участка. Вот так и так они делали. Вот. А какие-то вот самые дорогие бананы, сколько я помню, были бананы с черными точками. И это прям был вау-вау. Не дай бог, у тебя такой был. Вот, значит, ты приглашал друзей, вы его там резали, делили и ели. Так вот, однажды студенты-медики, как опять же говоря, рассказывают легенды, пошли в 90-е годы в морг, ну, на практику. И вот в дальнем-дальнем, где-то там в шкафу, где лежат покойники, они открывают вот эту штуку, и там на покойниках везде бананы, бананы, бананы. Что? Значит, они спросили, а как, откуда? Выяснилось, что все фирмы, которые занимаются поставкой бананов, да, вот в Москву в частности, они снимают морги, помещения. Зачем? Для того, чтобы трупные пятна с покойников переходили на бананы, и они становились теми самыми бананами с черными точками.
Самые вкусные, да, бананы.
Вот, вот так вот работает городская легенда.
Так работает некоторые... бизнес.
Насчет бизнеса не знаю, но одна журналистка меня уверяла, что она своими глазами видела, как вот это вот...
Как они покрываются точками.
Вот, это легенды об опасной еде. Безусловно, у нас есть легенды еще о дефицитных вещах. Mm-hmm. Да, которые тоже были дико популярны в советское время. Но вот в частности, та вещь, которая меня всегда тоже волновала, почему, как вообще происходит, какой механизм создания подобного рода истории. Джинсы, да, дефицитная тоже штука, которую, ну, довольно сложно купить. Польский, пожалуйста, вот американский, ну, вот еще попробуй купи. И стоит довольно дорого. Только фарцовщики где-то там, у них можно это дело купить. Так вот, однажды там одной девочке мама купила американские джинсы, вот, но в какой-то момент девочка стала чесаться очень сильно. Но в итоге обнаружилось, что в швах этих самых джинс злобные американцы засунули в шеи. Да, эти вши каким-то образом перешли на девочку, и девочка, значит, стала вшивой, заразила. Понятно, что здесь несколько месседжей. Ну, во-первых, не покупай дорогое иностранное, денег-то нет, и так, да. Вот, потому что ты можешь заразиться с одной стороны. С другой стороны, работает, ну, такой фонетический звуковой механизм, когда швы и вши, да, пересекаются, и вот на основе этого возникает такая история про заражение иностранным. Это тоже довольно любопытная штука. Так было на самом деле много, про что рассказывали вот подобного рода истории.
Никита, ну, сейчас... но вряд ли эту историю придумали фарцовщики, да? Тут и...
За антиреклама, конечно.
Налицо, да, налицо недобросовестная конкуренция теневых бутлегеров, да?
Швы США, вот.
А вот это, кстати, можно поспорить, да? Потому что, ну, вроде бы как хочется верить, да, в том, что такие истории придумываются людьми, заинтересованными в конкуренции друг с другом, и в каким-то таким распространяют злобные сплетни и слухи. Но вроде бы нет. Вроде бы городские легенды, да, вот сюжеты, о которых я вам рассказываю, с некоторыми вариациями, они были известны довольно давно. Вот, например, там 13 век, это такая первая фиксация некоторых историй, 14, 15 и так далее. То есть, понятно, что не было джинс, да, но, например, там зараженные насекомыми какие-то вещи, которые привозятся из Индии или из Китая. Это наиболее такая характерная штука. Ну, вот сам сюжет известен, да, но потом вот он как-то спит, потому что товаров других нет, ничего не происходит. И вот тут он, когда массово привозятся джинсы, начинает буквально подниматься из пепла, как феникс, вот, и массово заражать всех других. Есть даже такая прекрасная теория прилипчивости. Почему? Потому что там городская легенда – это своего рода вирус, да, который поражает ваше сознание. Вот, и иногда в эпохе моральной паники, в эпохе нестабильных ситуаций начинает как бы вот распространяться с дикой-дикой скоростью по сетям доверия. Вот, и это, кстати, вполне такая обоснованная, интересная штука. Да. Но вот я не знаю.
Да, Никита, мы продолжим сразу после короткой рекламы. Никита Петров, лектор образовательного проекта Level One, кандидат филологических наук. Мы сегодня говорим о страшных городских легендах.
Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
Друзья мои, с нами Никита Петров, кандидат филологических наук. Проект «Страшные сказки» о страшных городских легендах мы говорим. Никита, а как вы вот относитесь к самому факту нашей сегодняшней беседы, когда легенды, которые, естественно, передавались в интимном порядке, это требовало доверия, да, это должно было происходить тет-а-тет, ну или в такой тесной какой-то компании, и вдруг вы пересказываете все это дело в федеральном эфире, да, и тут же мы понимаем, что поскольку мы средством массовой информации, то среди аудитории могут найтись, ну, так сказать, люди самой разнообразной впечатлительности и самой крепкой памяти. Вот в 8.48 получил сообщение из Башкортостана. Видела, как точки спокойников переползают на бананы?
Ага, есть свидетели!
Видели, это совершенно люди? Потрясающе. То, что мы сейчас с вами видели, называется такой режим абстенсии. В науке это объясняется, ну, как будто бы делать легенду жизни легенду правдой. Вот. Алло, меня слышно?
Прекрасно. Конечно. Слышно.
Конечно.
Да, и это такая штука, например, когда люди, ну, например, имитируют поведение маньяков, да, используют легенды о маньяках для того, чтобы каким-то образом воплотить эту легенду в реальность. Вот был бы случай в 70-е годы, когда один папочка засунул в конфеты на Хэллоуин, кстати, который приближается, бритвы, всякие острые предметы, иголки, и стал эти конфеты раздавать детям. Да? Ну, есть такая легенда о том, что не надо брать конфеты у незнакомых людей на Хэллоуин, потому что там могут быть иголки, да, и в итоге там дети отравятся. Дети такие реально отравились, папу реально посадили. Что сделал папа? То есть он знал легенду, да, использовал механизм абстенции для того, чтобы, ну, каким-то образом достичь каких-то своих личных интересов. И вот эти вот свидетельские показания, да, да, я лично видел сам, видел мой папа, видел мой дедушка, видел таксист. Помните тот самый таксист, который рассказывал про эти самые автоматы? Вот. По сути, это не что иное, как вот такая категория достоверности, вот некоторый механизм автенции. Когда я сам видел, мы даже можем на самом деле условно представить и вообразить себе, да, что человек действительно верит в то, что он видел. В этом нет ничего страшного. Да? Наша память устроена именно таким образом. Но главное, что образуется вот такой вот механизм доверия. Механизм доверия, благодаря которому легенда распространяется. А вот что касается федерального эфира, ну, я думаю, что после 90-х годов, да, и после разных средств массовой информации, где подобного рода городские легенды ходят в интернете, ходят в, не знаю, газетах раньше, вот желтых, типа «Спид-инфо», их было дикое количество, просто невероятное, то, наверное, наш голос, да, он окажется... Лишь маленький, таким вот.
Никита, с другой стороны, насколько эти городские легенды, на какую возрастную категорию были рассчитаны? То, что вот получил только что также из Молдавии вопрос, я прочту буквально: какую пургу несет ваш гость? Это, знаете ли, уровень пионерского лагеря 80-х. Вот, но на самом деле мы говорили о пионерских страшилках там некоторое время назад, да. Действительно, вот эти истории, они же наивные. Ну, с нашей точки зрения. Но на самом деле история не должна содержать какие-то научные выкладки, правильно? Она должна работать на достаточно примитивном уровне сознания, да? Ведь страх и знание, они в какой-то степени противоположные вещи, правда?
Совершенно замечательный комментарий. Спасибо огромное пользователю. Однажды мы тоже обсуждали с Владимиром Раевским, таким известным краеведом московским, городские легенды, и там тоже был комментарий, который меня поразил. Какую пургу вы несете? Вы лишние. Из-за вас пробки в Москве. Я так порадовался, что хотя бы точно нашли людей, из-за которых пробки в Москве. Вот, на самом деле воспринимать, когда человек пересказывает вот подобного рода истории, как нечто достоверное, но это достаточно, ну, неправильно. Да? Понятно, что мы говорим про специфических страхах, тревогах, да, которые каким-то образом тревожили советское общество и выражались вот в этих конкретных текстах. Вот. И мне кажется, вот если воспринимать этот текст таким образом, да, то объяснение, почему мы чего-то боялись и почему чего-то было по-настоящему страшно, вот должно удовлетворить наших слушателей. Но вот на самом деле, давайте попробуем вбросить еще один сюжет, который многим может показаться достоверностью, хотя это тоже вполне себе городская легенда. Истории о похитителях органов. Когда, например, какой-нибудь человек на улице голосует, вот ему нужно доехать на попутке, водитель его везет куда-то. Вот, на следующее утро он себя обнаруживает в ванне в каком-то отеле, либо в гостинице, либо даже у себя дома в ванне со льдом, и у него вырезана почка, а рядышком записка: «Извини, друг, да, нам почка понадобилась». Вот, или, например, похищает детей для того, чтобы вырезать у них органы. Вот, и сейчас, например, в рассылках WhatsApp можно часто встретить такое письмо: «Берегите детей, когда оставляете их одних на площадках, потому что там в России орудует банда похитителей органов, похищает детей в России, приводит статистика похищений». Вот, ну и дальше, собственно, это такая страшилка для родителей, с одной стороны, которая не позволяет их не оставлять детей одних. Вот я думаю, что похитители органов, она уже более достоверно должна восприниматься даже ведущими радиоэфира и нашими слушателями, да, нежели вот эти вот остальные истории про там, условно, какие-то автоматы с газированной водой, и предупреждать вот эту такую постоянную опасность. А вот еще одна, например, да, когда дети играют в песочнице и находят там шприцы наркоманов, которые наркоманы якобы специально оставляют в песочнице, чтобы наши дети укололись и заразились. Это уже, да, вот уровень такой, который практически касается вас самих около этого дома.
Не только, да, Никита, не только в песочнице. Говорили про иголки, которые были всажены в сиденье в кинотеатре. Вот.
Это совершенно потрясающая вещь. Это как раз в эпоху, когда стала распространяться информация о том, что СПИД везде, да, ВИЧ везде вокруг нас. Вот. И тут же появился некоторый ответ. То есть, ну, легенда в этом смысле, да, это условно такой коллективный массовый ответ на то, что нужно делать, когда нас правительство, условно, не может позаботиться. То есть, что делать? Нужно попытаться как-то себя обезопасить. Как это себя обезопасить? Очень аккуратно ходить в кинотеатр, не прислоняться к метро, да,
и стоять
даже
там, да,
сиденье к метро. Да. Может,
Никит,
быть,
Никит, еще пару сообщений. Одно, так сказать, в проброс, другая вам на заметку. Из Ростова пишет Александр: работал энергетиком, пришел снимать показания подпольного колбасного цеха. Открыл не хозяин, а работница, у которой три пальца были ополовинены. Пропала мысль даже спрашивать об ассортименте. ассортименте. И, наконец, из, да, и из Ханты-Мансийска. Знакомая знакомой моей жены, очень важная формулировка, рассказала, что бабка, торгующая семечками, грела в них свои ноги. Да, Никита, ну спасибо огромное. До следующей встречи. Никита Петров, лектор образовательного проекта Level One, с нами был на цикл «Страшные сказки».
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.